по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 970-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к евреям, мы с вами сегодня продолжаем читать 10 главу. Мы с вами сегодня закончим разговор, ну или так, скажем, прервем разговор, потому что этот разговор у нас будет продолжаться, к этому автор послания к евреям еще вернется, но мы прервем на какое-то время разговор о том, что Христос принес себя в жертву один раз, в отличие от первосвященников, которые приносили жертву, ну причем приносили, конечно, в жертву не себя, а жертвенных животных, много раз. И мы с вами после этого сегодня перейдем к разговору об одной из опасностей. Помните, у нас было несколько предупреждений об опасности в христианской жизни. Вот мы будем говорить об опасности, которая на самом деле знакома как верующим людям, так и неверующим людям. И это опасность пренебречь Иисусом Христом, это опасность пренебречь Его жертвой. На самом деле, вот две эти темы, единственность жертвы Иисуса Христа, с одной стороны, и опасность пренебречь, с другой стороны, это темы, которые связаны друг с другом. А вот Он принес себя один раз, и, соответственно, если мы пренебрегаем этой жертвой, если мы не обращаем внимания на эту жертву, то ничего другого у нас не остается, никакого другого искупления за грехи у нас тогда уже нет. Вот именно об этом сегодня у нас с вами и пойдет речь. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что у нас все больше и больше наших уже старых или ранее вышедших программ. И вы эти программы, конечно, всегда можете послушать на нашем сайте, в нашем приложении и в нашей группе ВКонтакте, в плейлистах, которые как раз рассортированы или в которых программы рассортированы по книгам Священного Писания. Давайте посмотрим ваши письма, давайте посмотрим ваши комментарии. Любовь задает очень сложный вопрос, пожалуй, самый сложный вопрос последних дней. Ну вот этого эфира точно, но я думаю, не этого эфира, а и последних дней тоже. Она говорит, ну вот Иисус Христос с нами. Каким образом? Как учение или как личность? Знаете, меня всегда напрягают вопросы, которые задаются со словом «или». Ну, то есть такое ощущение, что есть два варианта, и третьего не дано. На самом деле, третье дано. Но вопросы – это просто такая методологическая штука. Вопросы, которые сформулированы со словом «или», позволяют, начиная ответ на этот вопрос, или, по крайней мере, начиная размышление над этим вопросом, проработать, посмотреть вот те варианты, которые в вопрос заложены, которые там предложены. Это же не контрольная работа, да, когда есть точно один правильный вариант и один неправильный вариант. Ну, вот мы можем просто изучать. Если мы говорим просто про учение, да, конечно, учение Христа с нами, но это не то, что говорится в Библии, или это не только учение. Говорили о том, что, там, я не знаю, учение Маркса Энгельса, да, вот с нами. И тогда Маркс Энгельс с марксистами были как учение. Но в Священном Писании, конечно, что-то нечто намного больше. Так что, да, учение Христа, но Христос не сводится к учению. Учение не заступится за нас. Учение не оправдает нас. Учение не утешит нас. Учение не успокоит нас. И вот когда христианская жизнь начинает сводиться только к учению, тогда это очень грустная христианская жизнь. И совершенно очевидно, что в этой христианской жизни не хватает практической силы. Силы, которая исходит только от Иисуса Христа, которую дает только Христос. Теперь, если представить себе, что Иисус с нами как личность, тогда возникает следующий вопрос. Но он, кстати, проще. Да, Иисус с нами, при этом Иисус одесную Бога, по правую сторону Бога Отца. Как может быть и то, и другое? Как его личность может быть и там, и тут? На этот вопрос гораздо проще ответить, потому что Иисус Христос вездесущ. И проблемы здесь как раз не возникает. И вот этот второй вариант, который вы привели, который вы даете нам на выбор, Иисус как личность, он гораздо ближе к тому, что мы читаем в Священном Писании. Он говорит: «Иссе я с вами до скончания века», Евангелие от Иоанна, 28 глава. «Христос в нас» или «во вас упование славы», мы также читаем. Мы также читаем: «И уже не я живу», говорит апостол Павел, «но живет во мне Христос». И то есть вот эти фразы, эти ссылки, они, конечно, гораздо больше указывают именно на второй вариант – Христос как личность. Однако этим вариантом или этим ответом все не исчерпывается. Христос ведь не просто личность, Христос ведь и Бог. И вот Он живет в нас Духом Святым, Он живет и как личность, и Он живет также как Бог, больше, чем просто личность. Это не учение, это именно Его присутствие каким-то, ну, я не знаю, способом, который нам с вами бывает трудно даже себе представить, трудно даже вообразить. Это больше, чем мы по нашей человеческой природе, в нашем человеческом понимании можем себе представить. Так что из двух вариантов, которые вы предложили, любовь, все-таки, конечно, второй, не как учение, а именно как личность, но больше, чем просто личность, потому что это Сын Божий, это Бог, который живет в нас, который ведет нас, который нас направляет. Как это? Я не уверен, что... Даже уверен, что до конца не могу ответить. Я предполагаю, что кто-то из вас по этому поводу может написать в комментариях и правильно сделает. Если напишите, мы в следующий раз эти комментарии обязательно прочитаем. Но не ограничивайте, пожалуйста, ваше понимание Иисуса Христа только тем, что это учение. Нет, конечно, христианство – это не просто учение, и христианство – это, конечно, не просто некий список дел. Вот это нужно делать, это нельзя делать, это можно, это нельзя. Наталья Васильева продолжает, она пишет: «Вера помогает жить, особенно когда понимаешь, что за все в нашей жизни уже оплачено». Да, но при этом также есть и ответственность, Наталья, да, вы это понимаете. То есть, с одной стороны, да, за все в нашей жизни уже оплачено, но при этом наша ответственность перед Богом и наша ответственность в Господе перед другими людьми. Это, ну, опять аналогия, да, аналогия. Это аналогия семейной жизни. Вот, особенно в христианской семье, да, христианской семейной жизни. Штамп в паспорте стоит. Семейная жизнь есть. И ты ведь не живешь... То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что с тобой не разведутся, и ты не разведешься. Да, вот потому что это решение, которое принято раз и навсегда. Оно принято по жизни, я имею в виду в христианской семейной жизни. Но это же не значит, что ты можешь расслабляться, делать все, что хочешь. И тебя не то мотивирует, что: «Ой, слушай, а что-то я это... Сейчас я вот буду плохо себя вести, и со мной разведутся». Это же не мотивация, правда? Так и здесь. За все оплачено. Господь заботится о нас. Но это не значит, что мы можем поступать как угодно. Это не значит, что у нас нет мотивации. Потому что мотивация другая. Мотивация не в том, что купили нашу любовь или купили наше расположение. Мотивация не в том, что, ну, Бог нам так много дал, что даже неудобно. Сейчас еще один пример переведу на эту тему. И психологи говорят, и правильно говорят, о недопустимости такой истории, когда начинается манипулирование через добрые дела. Что я имею в виду? Ну вот, один человек пытается заслужить расположение другого, и делает ему подарки, и говорит ему комплименты, и делает ему какое-то добро. Но не потому, что хочет просто сделать добро, а потому что ему от другого человека что-то надо. И другой человек чувствует себя некомфортно, он чувствует себя неудобно. Например, ему неудобно отказать первому. «Ну как, ты же для меня столько хорошего сделал и продолжаешь делать, а я тебе буду отказывать». И он по этой причине начинает говорить «да». Не по внутреннему ощущению своему, а потому что, ну вот, отказаться неудобно. Он стоит в таком положении, он оказался в таком положении. Это манипуляция. Это очень какая-то такая противная манипуляция, но она по этой причине не перестают быть манипуляции. Так вот, что с Богом? Да, все заплачено за нас, и Христос умер за нас, но мотивация все-таки, Его любовь к нам и наша любовь к Нему, вот это мотивация для христианской жизни. А когда человек говорит, ну я уже спасен, и спасение потерять невозможно, и поэтому я буду жить как угодно, тогда человек либо что-то не понял, либо, возможно, он и не спасен вовсе. Ему почему-то кажется, может быть, на эмоциональном уровне, кажется, что у него уже вот эта христианская жизнь. А настоящей христианской жизни у него при этом может и не быть. Галина пишет, если нет поклонения в сердце, нет поклонения нигде. Источник поклонения в сердце, я так думаю. Конечно, потому что поклонение действительно начинается из сердца. И доброе, и злое истекает, происходит из сердца человеческого. Прочитайте ответ Иисуса на эту тему в Евангелии от Марка, 7 глава. Вот, почему у падшего ангела было право выбора, пишет Ангелина Лина, и почему он после того, как предал Бога, еще и пару ангелов зацепил с собой. Не пару, больше. Ангелина Лина, больше. А разве Бог, как всевидящее око его, не мог знать об этом? Мог, но Бог не делает кукол. Бог не делает марионеток. А вот как раз это возвращает нас к тому вопросу о любви, который мы с вами обсуждали буквально несколько минут назад. Если любовь не свободна, она перестает быть любовью. Детские мультики или детские фильмы, когда Кощей Бессмертный Снегурочку держит у себя, не знаю, в подвале, где там она у него была. Вот. И она ведь на эту любовь ему не ответит, потому что это не любовь вовсе. Это пленение, только совершенно другое пленение. А любовь не будет реальной, пока она не будет свободной. Вот если бы мы с вами были марионетками в Божьих руках, то мы бы не могли по-настоящему любить, потому что у нас не было бы выбора. Да, это тоже один из самых сложных вопросов христианской жизни, сочетание Божьей благости и того факта, что Бог дает нам выбор. Опять-таки, на нашем земном уровне отчасти это можно понять на примере родителей, которые дают ребенку выбор. И нам гораздо приятнее, как родителям, когда ребенок делает разумный, мудрый выбор, но делает его сам, нежели когда мы лишаем ребенка выбора. И да, мы можем давать ему только правильное, только лучшее, только, в кавычках, разумное. Но чего-то в этом не хватает. Знаете чего? Свободы в этом нет. Вот про свидетельство на похоронах пишет, говорит Евгений Иванцов. Свидетельство на похоронах, кстати, это одна из лучших форм свидетельства, потому что многие, не все, но многие на похоронах как раз и готовы услышать Евангелие. Больше того, особенно в советское время, похороны были одним из тех немногих публичных мест, общественных мест, где пастор мог говорить Евангелие, где пастор мог проповедовать Божие Слово, и ему это не запрещалось, его слушали. Хотя я могу сказать, и это подтвердят, я уверен, что это подтвердят и другие пасторы, другие служители, могу сказать, что проповедь на похоронах переоценивать тоже нельзя. В том плане, что да, работает Бог, действует Бог, и Бог делает так, чтобы люди услышали. Но мы понимаем, что это не такая ситуация, в которой все обязательно, точно, неизменно услышат. Все-таки очень многие сегодня, к сожалению, на похоронах, даже на похоронах, проповедь слушать не готовы. Знаете, что они готовы слушать зачастую и воспринимать? Когда кто-то находится рядом, когда кто-то находится близко, когда кто-то готов поддержать. Это не просто слово, а еще и дело. Вот, Саша пишет про хорошие оценки. Если хорошие отметки, вроде и любовь есть, как в моем детстве. Знаете, Саша, у нас ведь у многих было похожее детство. Вот мы во многом из одного теста вылеплены. И когда мы думаем о своей жизни и о том, с чем мы выросли, да, вот зачастую это оказывается и таким мостиком, что ли, потому что для других это тоже актуально, потому что многие другие выросли ровно с тем же. Билли Грэм, известный проповедник, несколько лет назад он отошел в вечность, но если мы говорим о 20 веке, он был, пожалуй, одним из величайших проповедников Божьего Слова, именно благовестников, то есть проповедников, которые обращались к людям неверующим. Обращался он к людям в самых разных странах, в том числе и в Советском Союзе, и России. Так вот, Билли Грэм говорил о том, что у него Библия в одной руке и журнал «Таймс» в другой руке. А в одной руке Библия, а в другой или с другой стороны он знает и понимает современную жизнь. Этого не надо бояться. Когда мы читаем, и мы сегодня с вами дальше будем читать послание к евреям, мы увидим, как апостол Павел, я опять-таки напомню, что исхожу из того, что все-таки это написал апостол Павел, обращаясь к людям, говорит о вопросах вышних, о вопросах христианской жизни, о вопросах богословия, о вопросах спасения. Но при этом он применяет вопросы к слушателям, к читателям. И возникает эта связь между богословием и практикой. Если этой связи нет, тогда большая проблема с тем богословием. Оно не соотносится с христианской жизнью. И вот когда вы пытаетесь донести Божие Слово, важно услышать людей и важно понять, где практические проблемы, которые этот человек ощущает или может ощущать. И, понимаете, Божие Слово несет ответы на эти вопросы. Это не просто какая-то принципиально другая сфера жизни. Да, она другая. Но духовная жизнь, она, конечно, является другой сферой. Но она затрагивает все остальные сферы. Она проникает во все остальные сферы. Я бы сказал даже так. Она преображает все основные сферы. Так что разделять эти сферы жизни, конечно, нельзя. Это будет неправильно. Молитесь больше за исцеление близких, пишет Алексей. Молимся и будем молиться и за физическое, и за духовное исцеление. Кстати, Надежда об этом спрашивает. Она говорит, какое исцеление, физическое или духовное? А и то, и другое, Надежда. И еще одна вещь, которую мы в свое время очень много повторяли, когда мы читали, в частности, книгу «Бытие», но это было давно. И потом мы к этому возвращались, в частности, в связи с первым посланием к Коринфянам. И это было тоже давно. И поэтому я могу сейчас повторить. Вот услышьте, пожалуйста, русское слово. Вообще русский язык великолепен во многих отношениях. И отчасти в том, что русский язык помогает нам понять богословские истины. Так вот, русское слово «исцеление». Какой корень в слове «исцеление»? Целый. Мы восстанавливаем, или в нас восстанавливается целость, целостность. Вот исцеление. И когда Надежда задает вопрос, а про какое исцеление идет речь? Это исцеление физическое или духовное? Надежда делает то, что зачастую делаем мы все, современные люди. Мы пытаемся разделить, как можно съесть слона. Да, разделить его, этого слона, на кусочки. И вот таким образом задача съедания слона будет решена по кусочкам. Мы проанализировали, мы разделили. Но еще одна важная часть сознания. И сознание, вот эта часть сознания, которая как раз для древних людей была важна особенно, это целостность сознания. А исцеление духовное и исцеление физическое – это две грани одного и того же. Да, какая-то грань может быть более проявленной, что ли. Какая-то грань может быть более очевидной. Но есть и та, и другая. И когда мы говорим о духовном исцелении, это также способствует улучшению и физического состояния человека. Ну и наоборот, человек, у которого, наконец-то, после многих дней не болит голова, и он физически чувствует себя лучше, но у этого человека будет и больше духовных сил, и больше сил размышлять над духовными вопросами. Поэтому исцеление – это как раз и возврат к той целостности, которую может дать только Бог. Ну, потому что самый целостный, самый неразделенный и неразделимый – это как раз Бог. Помните, пожалуйста, об этом. Жанна пишет, ну и, конечно, плоды служения. Какие они? Показатель святости. Какие они? Это показатель святости. И это действительно так. И Вячеслав пишет, первый признак спасения – жертва Христа. Жертва Христа – это все-таки не признак спасения, а основание для нашего спасения. На основе Его жертвы, на основе Его смерти и воскресения мы с вами обретаем спасение. Мы сегодня с вами читаем послание к евреям, и давайте, прежде чем мы будем читать Писание, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и потом уже откроем Библию. Кстати, у нас есть еще несколько интересных комментариев, но к этим комментариям мы вернемся с вами уже завтра. А пока будем молиться. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы молим Тебя сейчас, направь нас своей рукой, веди нас, открывай нам Слово Твое Святое. Благослови нас понять, благослови нас услышать, благослови нас прислушаться. Благослови и открывай, Господи, Слово Твое перед нами. И также дай нам услышать это предупреждение. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 970-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям, 10 глава. И мы видим величайшее разделение, которое есть в Божьем Слове. Я не имею в виду сейчас разделение на людей верующих или неверующих. Я имею в виду на разделение между Ветхим и Новым Заветом. Ветхим или Старым и Новым Договором. И помните, пожалуйста, что Бог дал и тот, и другой. Не нужно противопоставлять их по принципу «этот хороший, этот плохой». Нет, друзья мои, закон благ, потому что закон дан тем же Богом, который дал нам и Новый Завет. И вот мы читаем о разделении между Ветхим и Новым Заветом. Это 10 глава послания к евреям, 9 стих. Потом прибавил. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе». Господь Иисус Христос умер на кресте. Завеса разорвалась надвое. Люди не должны были уже приходить к Богу с жертвой козлов и тельцов. Но Господь Иисус Христос отдал свое тело за вас и за меня. Помните, мы в прошлый раз как раз делали этот акцент на слове «тело», и мы с вами читали книгу «Исход», 21 глава, об этом рабе, который любил свою жену, любил своих детей, и которому хозяин прокалывал ухо. Идем дальше, читаем 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Опять повторяется слово «тело». Но смысл здесь уже в том, что Христос сделал это один раз, и жертвы теперь должны окончиться. Собственно, так и произошло исторически. В 70-м году нашей эры римская армия под предводительством Тита разрушила храм, и жертвы больше не приносятся вплоть до настоящего времени. Получается, что Бог забрал первое, то есть ветхозаветный закон, его установление, чтобы установить второе. Не знаю, как это достаточно подчеркнуть, но в соответствии с тем первым заветом был дан закон. И в законе этом было немало подробностей, немало предписаний. Это был церемониальный закон, и были подробности, касавшиеся жертвоприношения. И были 10 заповедей, и были другие заповеди, всего 613. Были правила. И знаете, это ведь так понятно человеческой природе. Правила, указания, что делать, чего не делать. Мы с вами люди, мы любим правила, мы любим указания. Скажите мне точно, скажите мне предельно ясно. Кажется, что правила так легко исполнять. И исполнение правил, как кажется, избавляет от необходимости думать. Вот именно поэтому некоторые говорят и сегодня, что, например, Нагорная проповедь – это моя религия. Я живу по Нагорной проповеди. Людям кажется, что так легче. Вот дайте нам правила и все. И так происходит на протяжении всей истории человечества. Приходят правила и предписания. Но есть одна важная деталь, о которой нам нужно помнить. Человеческие правила мы можем исполнить. Божьи же заповеди имеют совершенно другой характер. Это не просто про то, как пойти в магазин, что в этом магазине купить. Это про то, каков Бог и чего Он ожидает от нас. Бог праведен, а мы грешны. Именно поэтому Его праведные требования оказываются для нас неисполнимыми. И вот сегодня мы живем в совершенно иной системе, в совершенно иной ситуации. Апостол Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Некоторые странные люди на основании этих стихов почему-то решили, что не стоит изучать Библию. Ну, типа, это Дух дает нам жизнь, а буква – это Божие Слово, и буква умерщвляет. Но нет, друзья мои, Павел совсем не об этом. Давайте прочитаем этот стих в контексте, 6 и сразу 7 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» И вот становится ясно, что такое буква, о которой здесь говорится. Буква – это 10 заповедей. И служение 10 заповедей – это служение смерти. Почему? Да потому что закон никого не спасает. Закон, напротив, приводит вас перед Божьим судом. Ну а Дух, вот Он спасает, и Он дает жизнь. И мы сегодня с вами живем в то время, когда Дух Святой возрождает, Дух Святой ведет, Дух Святой показывает нам волю Божью. И у нас сегодня есть определенные привилегии. Мы читаем об этом дальше в послании к евреям. Давайте я немножко вниз спущусь сейчас и прочитаю 10 главу, 19 и 20 стихи. Тем более, что то, что было до этого, мы обсуждали уже в прошлый раз. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Давайте здесь остановимся. Мы имеем дерзновение входить в святое святых кровью Иисуса Христа. Завеса в храме разодралась, и это указывало, что путь к Богу открыт. Хочу обратить ваше внимание на слово, которое переводится здесь как «плоть». Это то же слово, что и в прологе к Евангелию от Иоанна. И слово стало «плотью». Но Иоанн, говоря о воплощении Христа, о том, что слово стало плотью, ничего не говорит о спасении. Потому что спасаемся мы не жизнью, а смертью Иисуса Христа. И через завесу, то есть его плоть, мы входим в святилище кровью Иисуса Христа. Наше право на вход дано не через его воплощение, а через то, что завеса разорвалась. И эта завеса – его плоть. И разорвалась она в его смерти. И мы с вами имеем возможность поклоняться Богу не благодаря жизни, а благодаря крестной смерти Иисуса Христа. И это очень важно. Я повторил это уже много раз для того, чтобы вы, друзья, услышали и задумались о том, что это значит. Вот именно это называется новым путем. Господь Иисус Христос открыл для нас новый и единственный путь к Богу. И сделал Он это своей смертью на кресте. Потому что прежние жертвы и вам не помогут, и никогда никому не помогали. И вот тут мы подходим к очень-очень важной мысли. Мы узнаем, что у нас есть серьезные привилегии. Еще одна привилегия упомянута в 21 стихе. «И имея великого священника над Домом Божьим». Мы имеем великого священника, ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. И Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. И это для нас ободрение. И это чрезвычайно практично. Это приглашение не только к верующим, но и к неверующим. И многие считают, что прежде всего это именно обращено как раз к неверующим людям. Жертва Иисуса Христа никогда не устаревает. Мартин Лютер писал: «Кажется, что Иисус умер на кресте буквально вчера». Да, друзья, так оно и есть. И вот, когда Иисус испустил дух, завеса в храме разорвалась надвое. И сегодня у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога Отца. И что же нам теперь делать? Давайте прочитаем 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, окроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Это тоже параллель с Аароновым священством. Священники были поставлены или посвящены на это служение. Помните, как Моисей окропил их водой? Это и была вода посвящения. И Моисей также омыл их тела. Таким образом, было видно, что они отделены на служение Богу. И нам с вами стоит сегодня на это обратить внимание. Именно посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с открытым сердцем, с дерзновением, во всей полноте веры. И это, конечно, не про силу веры. Это про предмет веры. Это про то, в чем смысл подлинной веры. Понимаете? Самое главное в вере – это как раз ее предмет, а не ее сила. Можно очень сильно верить, но при этом разочароваться, потому что предмет веры не будет ее стоить. Ну и порою предмет веры оказывается слишком широким и слишком расплывчатым. Вот, например, такая фраза: «Бог существует». Когда-то в советские времена, если ты встречал человека, который говорил, что Бог существует – ты думал, что это практически твой единомышленник. На самом деле, конечно, это не так. Эта фраза указывает, пожалуй, только на то, что перед нами не атеист. Но на самом деле предмет веры должен быть куда более конкретным. Вера не только в том, чтобы узнать путь праведности. Вера еще в том, чтобы пойти по этому пути. Вера в том, чтобы сделать конкретные шаги. Я продолжу эту аналогию. Человек говорит: «Да, есть Бог, Бог существует, Иисус Христос, Спаситель, Сын Божий, вторая ипостась Троицы». Это верующий человек, а вот тоже еще не факт. Вопрос в том, идет ли человек по пути Иисуса Христа, или для него это только некое принятие на уровне разума. Вера в том, чтобы реально назвать Господа Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, и жить, поступать соответственно. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава? «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Смысл веры во Христа как раз и состоит в том, чтобы принять Христа в свою жизнь. Просто принять Его. Вера – это действие, основанное на знании. Бог не требует, чтобы мы совершили прыжок в темноту. Кстати, если что, друзья, не прыгайте в темноту, потому что неизвестно, что вас там ждет. Может быть, там обрыв, может быть, там пропасть. Писание говорит иначе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот вам основание. И ни один человек не может заложить иного основания, кроме того, что уже заложено в Иисусе Христе. Вера – это действие, и я подчеркиваю здесь слово «действие», основанное на знании. То есть должно быть и знание, и действие. И смысл в том, чтобы довериться Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к посланию к евреям и перечитаем 22 стих, а потом пойдем дальше, сразу 23. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Мы с вами часть священства. Одна из великих истин, которую одно время Церковь Христова забыла, но на которую обратил внимание Жан Кальвин, это истина о том, что существует священство верующих. И вы можете в дерзновении приходить к Богу. Знаете, зачастую люди просят проповедника о них помолиться. И это понятно. И мы тоже получаем такие просьбы. И мы молимся о вас, мы молимся о тех, кто об этом просит. Однако я совершенно убежден, у вас самих есть доступ к Богу. У вас есть ровно такие же права в Божьем присутствии, как и у меня, и у любого христианина. Потому что мы приходим сегодня во имя Иисуса Христа. И мы можем прийти кровью Иисуса Христа. И именно на этом основании мы можем приходить к Богу. Ну и 23 стих, который мы уже читали. «Будем держаться исповедания упования неуклонно». Ключевая мысль здесь как раз – мы будем неуклонно держаться исповедания нашей веры. Почему? Потому что у нас есть упование или надежда. И это упование ориентировано в будущее. И мы понимаем, что можем прийти к Богу в полной убежденности веры. И мы также можем и призваны крепко держаться исповедания нашей веры, потому что у нас есть надежда. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Это ведь не только слова христианского гимна, это еще и девиз жизни. И мы можем приблизиться к Богу только в личности Сына Божия Иисуса Христа. И мы приближаемся, и мы держимся. И сам Господь держит нас. И дальше третье увещевание. Мы с вами читали 22, 23, 24 стих. И здесь, в 24 стихе, третье увещевание. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». «Поощряя» буквально значит мотивируя, вдохновляя или даже подталкивая. Иногда люди могут сказать: «Слушай, как ты меня достал. Ты постоянно об одном и том же». Но, знаете, порою всех нас нужно в чем-то достать, чтобы совесть наша не успокаивалась там, где не нужно успокаиваться, чтобы мы действительно возрастали в любви друг к другу, чтобы мы начали понимать, насколько важно делать для Бога и друг для друга добрые дела. Поощряя или мотивируя к добрым делам и любви друг к другу. Читаем дальше, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Верующим людям важно собираться вместе и не конкурировать друг с другом, не подрезать друг друга, как делают порой водители, и не пытаться выяснить, кто из нас лучше. Но собираться вокруг личности Иисуса Христа, назидать друг друга, поддерживать друг друга,
молиться друг за друга, вместе изучать Божие Слово. И, кстати, есть нечто такое, что Бог приготовил специально для наших собраний. И Он не дает нам этого отдельно от остальных. Есть что-то, что можно получить, только встречаясь с другими христианами, только собираясь вместе. А порой, кстати, и виртуально тоже, но гораздо лучше и гораздо больше именно во время личных встреч. Знаете, почему я так люблю проповедовать Божие Слово? Потому что Бог позволяет мне возрастать в Божьем Слове, только если я помогаю учиться и возрастать другим. Так что не оставляйте собраний ваших, назидайте других, и Бог также будет вас назидать. И когда в вашей церкви проходят библейские встречи, библейские уроки, библейские беседы, приходите. Потому что даже если вы просто сами будете изучать Божие Слово отдельно от других, вы этого не получите. И вот какой вывод мы здесь можем сделать. Нам важно приходить в вере, то есть вере в Бога. Приходить в уповании, то есть надеяться что-то обрести для себя, чтобы нам держаться исповедания нашего. Приходить в любви, и это про других. Вот вам снова вера, упование или надежда и любовь. И вы ведь помните, что исторически иудеи приближались к разрушению храма. Храм вот-вот должен был быть разрушен. И где им тогда собираться? Где им тогда славить Бога? Где им тогда назидаться? Они ведь раньше ходили в храм. И даже Петр и Иоанн ходили в храм. И в день Пятидесятницы они были в храме. И позже, в эпизоде, описанном в 3 главе Деяний апостолов, они тоже идут в храм. Апостол Павел говорит, да, храма не будет, но все равно вы собираетесь вместе. Вот церковь и стала собираться по домам, поскольку они видели приближение дня оного. И дальше перед нами 5-е серьезное предупреждение об опасности. Это опасность пренебречь, опасность отвергнуть. И это, пожалуй, самое суровое и самое жесткое предупреждение. Читаем 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно, то есть намеренно, грешим, то не остается более жертвы за грехи». И, друзья мои, это очень серьезно. Услышьте, пожалуйста. «Если мы намеренно грешим», то есть если мы возвращаемся к жертвоприношениям уже после того, как пришел Христос. Это значит, что мы ведем себя, как будто Он вообще не умирал за грехи. Это значит, что смерть Иисуса Христа не имеет для нас ценности. Послушайте, что пишет Петр в своем втором послании, 2 глава, 21 стих. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Получается, что некоторые из этих людей лишь выдавали себя за христиан. На самом же деле они не были возрожденными. Они только притворялись христианами. И они на всякий случай приходили в храм и приносили жертвы. И автор скажет им весьма суровые слова. Эти люди не доверяли Христу. Они вели себя так, как будто Он не умирал на кресте. И в результате они виновны в неверии. И это намеренный, осознанный грех. Понятно, что это не христиане, и их не ожидает уже ничего, кроме суда. Читаем 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Понимаете, если смерти Иисуса Христа для вас недостаточно, то вам больше нечего ждать. Вас ожидает только суд. Читаем 28 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывается смертью...» Да, вот именно так было во времена закона, и это весьма серьезно. Читаем дальше, 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Это, пожалуй, одно из самых жестких и самых мрачных заявлений в Божьем Слове. Ничего более сурового вы не найдете. Считать, что смерть Иисуса Христа не решает вопрос греха, и дальше жить так, как будто ничего не произошло, значит пренебречь кровью Иисуса Христа. Привилегия порождает ответственность. И если вы услышали Евангелие, но при этом отвернулись от Иисуса Христа, то вам кто-то должен сказать одну простую и жесткую вещь. Вы в таком случае идете прямой дорогой в ад. И, кстати, это не я говорю, это Божье Слово говорит. Читаем дальше, 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, и я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой». Запишите это для себя. «Бог будет вас судить, кем бы вы ни были». Читаем дальше, 31 и 32 стихи. «Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Давайте остановимся пока здесь. Автор, начиная с 31 стиха, обращается к своим читателям лично. Он говорит: «Над вами ведь смеялись, вами пренебрегали. И что же происходит с вами теперь?» И, кстати, я думаю, что между 31 и 32 стихами проходит тематическое разделение, тематическая граница. До 30 стиха включительно апостол Павел говорит о людях, которые никогда не были христианами. 31 стих – это как связка. Он говорит в принципе о том, что страшно впасть в руки Бога живого для любого человека. И дальше с 32 стиха мы читаем о людях, которые были христианами, и у них даже было христианское свидетельство, но они отходят назад, они отступают. Читаем 33 и 34 стихи. «То сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Понимаете, если пришло время встать за Христа во весь рост, то встаньте за Христа, и Он поможет вам возрастать. Подтверждение вашей веры – это как раз и есть ваша жизнь. И Павел об этом здесь и говорит. Читаем 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Воздаяние – это награда. Павел говорит про награды, которые мы получим, если не оставим нашей надежды вопреки испытаниям. 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». И снова замечательный стих. Этим людям, да и нам тоже, нужно терпение для того, чтобы выдержать все испытания. В следующий раз мы с вами завершим 10 главу и перейдем к этой славной, великой 11 главе, которую многие называют «Галереей героев веры». Ну а мы назовем ее несколько иначе. Как и почему? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.